Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.
Здравствуйте. С вами «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и ее ведущий Дмитрий Градинар. Весна – противоречивое время года. Жара сменяется прохладными ветрами, а всходящее на жаркий летний трон солнце вдруг прячется за тучами. И тишину сменяют грозы. Творчество Петра Ильича Чайковского тоже наполнено весенними контрастами. Может быть, из-за того, что сам композитор рожден весной? В этом году исполняется 175 лет со дня его рождения. Жизнь знаменитого композитора, вехи творчества и многие интереснейшие факты, раскрывающие величие его таланта, и станут темой сегодняшней передачи. И я выражаю надежду, что она будет интересна не только поклонникам Чайковского, но и тем, кто далек от классической музыки. Потому что всему свое время. Рано или поздно в жизни каждого развитого человека обязательно настает период, когда он начинает понимать и принимать такую музыку. Потому что она – самый желанный нектар для души и для сердца. Говорить о Чайковском можно много и многое. Впрочем, как и о любом другом музыканте, писателе, художнике с мировым именем. В том, что Чайковский – мировая величина, сомневаться не приходится. Наверное, нет такого континента и такой страны, где не были бы знакомы с его творчеством. Вкратце напомню лишь некоторые общеизвестные факты его биографии. Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в Удмуртии, в городке Воткинске, Вятской губернии, в семье горного инженера. Поскольку мать будущего композитора любила играть на пианино, любовь к музыке появилась у него еще в детстве. Тогда же, в раннем возрасте, он приступил к занятиям музыкой. А еще у них дома имелась оркестрина. Оригинальный и сложный по конструкции инструмент, настоящий шедевр технической мысли того времени, воспроизводящий звучание музыкальных отрывков из произведений знаменитых музыкантов. Так Чайковский впервые познакомился с творчеством Моцарта. Потом был переезд семьи в Петербург, учеба в Императорском училище правоведения, по окончанию которого он был зачислен в штат чиновников Министерства юстиции. Но музыка уже никогда не отпускала от себя Чайковского. И когда настало время окончить юридическую карьеру, чтобы посвятить музыке всего себя без остатка, Чайковский сделал это без раздумий. И музыка стала его призванием и делом всей его жизни. Автор более 80 музыкальных произведений, в том числе 10 опер и 3 балетов, 7 симфоний и 4 сюит, концертов для фортепиано и более чем сотни романсов, Петр Ильич Чайковский считается одним из величайших композиторов в истории музыки. И дело даже не в количестве, а в том, что большинство его произведений наполнены таким волшебством и фантазией, что обречены жить в веках, сохраняя имя своего творца. Но это вовсе не случайно. Вот что писал о творческом процессе сам композитор. «Ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство не существуют для простой забавы. Они отвечают гораздо более глубоким потребностям человеческого общества, нежели обыкновенной жажде развлечения и легких удовольствий». Thank you. Творец доказывал свою необходимость миру и словом, и делом. Он наверняка ощущал это свое предназначение – наполнять мир красотой гармонии и создавать вечную музыку для всего человечества без границ между странами и временами. В Соединенных Штатах Америки под Рождество звучала и звучит музыка Чайковского, его изумительный балет «Щелкунчик». Те же из нас, чье детство прошло в Советском Союзе, тоже наверняка помнят, как в новогоднюю ночь, после того, как часы уже отбили полночь, и закончились новогодняя комедия и концертные программы, начинался мультпарад. Это был единственный день в году, когда мультфильмы можно было увидеть глубокой ночью. И там обязательно были кадры из «Щелкунчика», сопровождаемые музыкой Чайковского. «Танец феи Драже», «Вальс цветов», «Марш из балета». Эти три темы всегда будут напоминать многим из нас о детстве. И в этом кроется самая настоящая магия, как посредством всего семи нот заставить человека вернуться памятью в прошлое и почувствовать запах хвои новогодней елки и мандариновых шкурок под музыку Чайковского. Не знаю, как вы, но «Вальс цветов» я воспринимаю вообще как некое незримое, но очень действенное лекарство для души. А все потому, что слишком много души собственной влил в свои творения автор. «Вдохновение — это такой гость, который не всегда является на первый зов», — писал композитор. Между тем, работать нужно всегда, и настоящий честный артист не может сидеть сложа руки под предлогом, что он не расположен. Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, что вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить свое нерасположение. Но более всего его трудолюбие и неутомимость характеризуются в одном из писем, где звучат слова: «А сейчас я отдыхаю и ничего не пишу, разве только романсы». В те времена романсы были чем-то схожими с современным шлягером. Напомню, Чайковским им написано более сотни, так что сегодняшним сонгмейкерам есть чему поучиться у классика. Непревзойденный король поп-музыки Майкл Джексон честно признавал, что самое большое влияние на него, как на музыканта, оказал именно русский композитор Петр Ильич Чайковский. Неповторимый Майкл говорил: «Если вы возьмете Щелкунчика, то увидите, что каждая мелодия там – хит. И я подумал, а почему в поп-музыке не может быть такого альбома, где каждая песня – это хит?» Увы, Чайковский ушел из жизни довольно рано и неожиданно, и творчество его оборвалось на весьма сильно звучащей ноте. В возрасте 53 лет совершенно здоровый человек, посещая ресторан, выпил некипяченой воды. На следующий день ему стало плохо, врач диагностировал холеру. Через 4 дня великого композитора не стало. Возможно, то само провидение оборвало нить его жизни, чтобы он ушел на пике величия. Возможно, где-то существуют те невидимые мойры судьбы, воспитые в Древней Греции, что отмеряют, кому и сколько дел совершить на земле. И потому нам неизвестно, какую музыку писал бы Петр Ильич вслед за той, что уже была им сочинена. Высочайшим императорским повелением расходы на погребение были отнесены за счет собственных сумм его величества, императора Александра III. На церемонии прощания присутствовали члены императорской фамилии, принц Александр Альденбургский и великий князь Константин, сам любивший сочинять романсы. И пел хор певчих Казанского собора, и хор императорской русской оперы, а сам собор не мог вместить всех пришедших проститься с Чайковским. Thank you. Непростой была его жизнь, но не теми сложностями, что испытывают обычные люди. Вот вам пример. Начиная с возраста 28 лет, по сути, с начала своей карьеры до конца жизни, Чайковский, которому доводилось часто путешествовать в качестве дирижера, композитора и музыковеда, сменил в Петербурге более 30 адресов. Иногда это были гостиницы, иногда доходные дома. Часто он возвращался на старые адреса, но все же это была не та размеренная, полная уюта и тепла жизнь обывателя. Все время он посвящал творчеству и творческим поездкам. Успел Чайковский побывать и в США, где дирижировал Нью-Йоркским симфоническим оркестром на открытии Карнеги-Холла. Заслуг его перед человечеством не перечесть. Но мне хочется рядом с его именем вспомнить имя еще одного человека, без которого Чайковский вряд ли смог бы так свободно творить, обогащая музыкальную копилку человечества. Таким человеком, покровителем, может быть, даже ангелом-хранителем таланта Чайковского, была известнейшая российская меценатка Надежда Филаретовна фон Мек, супруга железнодорожного магната, которая после смерти мужа оказывала поддержку таким талантам, как Николаю Рубинштейну и французскому композитору Клоду Дебюсси. Не обошла она своей милостью и вниманием и Чайковского, определив ему ежегодное содержание в 6 тысяч рублей, суммой весьма значительной по тем временам, лишь бы он мог творить свое чудо. Такое щедрое участие в его судьбе было увековечено созданием 4-й симфонии, которую композитор посвятил Надежде Филаретовне. Одна из самых знаменитых писательниц нашего времени, Джоан Роулинг, написавшая сагу о Гарри Поттере, изданную суммарным тиражом 400 миллионов экземпляров, прежде чем стать всемирно известной, отсылала рукопись в 12 издательств и везде получила отказ. Чайковский, оканчивая Петербургскую консерваторию, после экзамена по композиции получил такой вот отзыв. «Консерваторский композитор, господин Чайковский, совсем слаб. Если бы у него было дарование, то оно хоть где-нибудь прорвало консерваторские оковы». И многие экзаменаторы, именитые музыканты, также заявили, что ожидали от него большего. И только один из его сокурсников написал после экзаменов пророческие строки. «Вы самый большой музыкальный талант современной России. Более мощный и оригинальный, чем Балакирев, чем Римский-Корсаков. Я вижу в вас самую великую, или лучше сказать, единственную надежду нашей музыкальной будущности. Ваши творения начнутся, может быть, через 5 лет, но эти зрелые, классические, превзойдут все, что мы имели после Глинки». Возвращаясь к теме сложных технических устройств, созданных в конце XIX века, помимо оркестрины хочется напомнить о существовании фонографа, первого устройства, позволявшего вести механическую запись голоса. Именно благодаря фонографу мы можем сегодня услышать голос легендарной личности Петра Ильича Чайковского. Прошу вас, слушайтесь в эти коротенькие две фразы, произнесенные им почти 2 века назад.
Эта трель могла бы быть лучше.
Это фрагмент разговора, произошедшего на репетиции с участием оперной певицы Елизаветы Лавровской. А теперь настало время представить вам нашего гостя. Сегодня у нас в студии человек уникальный, талантливый и невероятно компетентный. Дирижер симфонического оркестра радио и телевидения Молдовы, дирижер национальной оперы, профессор Академии музыки, маэстро инарте, лауреат международных конкурсов, исполнитель Михаил Васильевич Сечкин. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Здравствуйте, я очень рад приветствовать всю нашу аудиторию.
Сегодня, в день рождения классика, я хотел бы поговорить с вами о классической музыке. Но вначале ждем от вас каких-либо слов о нашем юбиляре.
Вы знаете, тут можно говорить очень много. Композитор Чайковский – это один из первых людей, известных во всем мире композиторов мирового масштаба. Не только в России, но и во всем мире он пользуется популярностью. Я это убедился на собственном опыте, когда я бывал в других странах. В частности, я был приглашен дважды в Чили, где я дирижировал очень много произведений Чайковского. И когда я приехал, я на улице слышал очень много звучания музыки. И прежде всего, это была увертюра торжественная 1812 год, которая звучала почти целый день. Я слышал ее на улице. Ну, я не говорю уже там об итальянском капричо, о той же четвертой симфонии, которая постоянно звучала там везде. И меня это даже поразило. Я как будто побывал на другой планете. Вот такое было ощущение. И когда я туда ехал, мне говорили: вы нам, пожалуйста, привезите побольше произведений русских композиторов. Вот, я должен сказать, что вот Чайковского я всегда слышу, когда в Италию приезжаю, в Испанию. Когда я бывал в этих странах, в Румынии очень любят Чайковского. Вот это один из любимейших композиторов во всем нашем мире.
А вот какова, по-вашему, вообще роль классической музыки в жизни человека? Нужна ли вообще классическая музыка?
Вы знаете, я должен сказать, что, конечно, вот было время, особенно послевоенное, когда классическая музыка была самой первой, она везде звучала. И считалось очень престижным ходить на концерты классики. Я был тогда еще учеником, подрастающим был музыкантом. Вот. Но я знаю, что на эти концерты был такой большой спрос, что, например, в Запорожье вызывали конную милицию для того, чтобы был порядок, потому что столько желающих было попасть на симфонические концерты оркестра Запорожской филармонии. Также было в других городах Украины. Вот в Харькове это было вообще, так сказать, обязательным просто. Всегда исполнялись все новые премьеры. Написал Шостакович симфонии, там, предположим, 11-я была, 12-я. Это считалось очень важным вот, побывать на исполнении этих новых произведений. Уже люди тянулись к этому, люди воспитывались именно на классической музыке. Но потом прошло время определенное, вот и стали как-то больше уже тянуться к поп-музыки, вот уже эстрада пошла. Ну, я понимаю, джаз это интересно для всех. И это своеобразный жанр, который может наряду с классикой существовать и даже как-то дополнять ее. Потому что вот взять того же Гершвина, который написал рапсодию для фортепиано в стиле блюз, вот, это классическое произведение, но оно настолько обогащено джазовыми интонациями, джазовыми приемами, что это просто сливается в одно целое. Вот, а вот эта поп-музыка, которую мы сейчас часто слышим, она немножко как-то уводит в сторону от классики. Иногда, когда плохой вкус в этой музыке, то она прививает людям совсем не те ощущения, которое бы хотелось, потому что классическая музыка должна возвышать дух человека.
Я вам скажу честно, я спокойно слушаю и с любовью, и поп-исполнителей, не всех, разумеется, у меня есть любимчики, которых я вот буду ценить вечно, это может быть связано с возрастными какими-то переживаниями. Я любитель рок-музыки, в том числе и тяжелого рока, но вот классика все равно имеет какое-то особое значение. Вот в чем вот это вот отличие главное между классикой и всем, что происходило после?
Разница есть в том, что классика, она как бы у человека вызывает ощущение гармонии, ощущение какой-то возвышенности. Вот. Рок-музыка, она тоже бывает иногда очень интересна, потому что какие-то эмоции необычные вот можно услышать в этой музыке, вот как-то человека. Но иногда, когда это не талантливо сделано, это приносит большое разочарование. Потому что есть в любой музыке есть представители талантливые, есть представители очень посредственные. Также есть и в рок-музыке, и в поп-музыке тоже есть музыка талантливая, а есть музыка так себе.
С этим я полностью согласен. Ну вот, понимаете как, часто общаюсь с людьми и задаю им вопрос, вот классическая музыка, имеет она ли вообще какую-то роль в вашей жизни? А многие говорят, что да, вот Чайковский, там, ну, какие-то имена, Бах, Бетховен, Моцарт.
Моцарт, да.
А потом добавляют, говорят, а вообще в ней очень много непонятного. Вот, может быть, это настолько элитарное явление, или вот как вот понять феномен? Вы говорите, после войны страна лежит в руинах,
да,
люди...
А люди идут на классику.
После жестокости вот этой, а они идут слушают классику. А сейчас вот вроде бы мир, вроде бы, ну, по крайней мере, у нас, слава богу, вроде бы мир, вроде бы достаток в доме, и вот не хватает этого.
Ну, тут, конечно, много упущений в воспитательном процессе, потому что все-таки для того, чтобы люди понимали музыку, они должны быть хоть как-то подготовлены к этому. То есть в школах должно вводиться вот обязательное прохождение каких-то музыкальных дисциплин, то есть слушание музыки разных жанров, стилей. И можно и рок слушать, и хорошую музыку, знаете, вот такие, как Майкл Джексон, когда композиторы талантливые, исполнители яркие.
Наверное, вы правы. Это такой процесс, которому нужно обучаться слушать музыку и воспринимать.
Раньше, вот в дореволюционный период в России было принято, что обязательно было, курсы проходились, игры на фортепиано. Вот люди очень много литературы читали. То есть люди интеллектуально были подготовлены. У нас сейчас часто это, между прочим, пропускается. Вот обращает внимание в основном, что как зарабатывать много денег, как это добиваться какой-то карьеры высокой и так далее, но не думают о духовном развитии. Вот оно как-то упущено сейчас. Вот поэтому и тяга к классической музыке, она ослабла.
Вот, а вот еще у меня такой личный, наверное, вопрос. А как-то коррелируется ли классическая музыка с возрастом человека? Может быть, не стоит вот в школьном возрасте прямо отдавать классику, а потом как-то, или момент будет упущен, и все?
Нет, мне кажется, что как раз именно нужно в юношеском возрасте это прививать, потому что, конечно, есть люди, которые могут и позже это воспринимать, и полюбить, и все, но если они с детства уже посвящены в это, то они становятся сразу уже богато обогащенными духовно людьми.
Давайте добавим мажора немножко, попробуем. Да. Вот как человек, невероятно тонко чувствующий музыку, подскажите нашим слушателям, да и мне тоже, что, по вашему мнению, важно узнать из творчества Чайковского? Какие его произведения должны в обязательном порядке присутствовать в нас, звучать в наших квартирах?
Я считаю, что, прежде всего, это, конечно, его балеты, потому что балеты – это было новое слово вообще в балетном искусстве, когда драматургия музыкальная стала ведущей в композиции балетного.
Извините, давайте вот я чуть-чуть упрощу вопрос.
Да.
Начнем с чистого листа. Предложите один балет, который человека может заинтересовать, и, возможно, он потянется послушать и второй, и третий, вот один балет, одну оперу.
Без сомнения, конечно, самый доступный будет «Щелкунчик», уже был последний его балет, и он был самый совершенный, самый тонкий, самый такой вот доступный для слушателя. Но я не говорю, конечно, о том, что «Лебединое озеро» – это тоже шедевр. Это вот тот балет, который тоже все должны знать, слушать и получать эстетическое наслаждение от этой музыки. Это уникальный балет тоже.
А вот из оркестровых произведений?
Из оркестровых, я считаю, что вот, конечно, это увертюра 1812 год, которая как бы картинно передает все это вот время, когда происходили эти события с Наполеоном и так далее. Это великолепно сделанное произведение. Это тоже итальянское капричо, которое ярко передает итальянскую, как бы, колорит, итальянскую жизнь. Это бравурность, это такая радость, это такое звучание замечательное просто по тонкости передачи вот этого стиля итальянского. А из таких вот произведений, которые любит публика широкая, конечно, это первый фортепианный концерт, который самый известный, это триумфальная русская музыка, вот, которая действительно тут самый яркий колорит звучания вот русской народной музыки переданный. Конечно, и второй концерт очень интересный, потому что он написан тоже вот как-то самобытно. До сих пор эти произведения являются одними из самых сложных для пианистов, потому что там фактура совершенно революционная. Это уже развитие после Листа, можно сказать, по сложности. Потому что Лист был главным реформатором фортепианного творчества. Вот он по-новому подошел к инструменту. Чайковский же пошел дальше. То есть на базе русской музыки он раскрыл возможности фортепиано неподражаемо. Да, и, конечно, скрипичный концерт, который у нас пользуется огромной популярностью. Вы знаете, что Молдова, так сказать, родина или как фабрика скрипачей. Вот, и вот этот концерт Чайковского, он является одной из вершин скрипичного искусства. Когда его исполняют, то можно оценить искусство любого скрипача, насколько оно совершенно.
А вот, скажите, а насколько востребована музыка Чайковского у нас в Молдове? Часто ли она звучит? И более конкретно, вот сейчас 175 лет со дня композитора. Намечаются ли какие-то музыкальные события в Молдове, связанные с этой датой?
Ну вот совсем скоро, в месяце мая, когда раз в сроке, когда он родился, приуроченный к этому, пройдет большой концерт, который организует Конгресс русских общин. Будет проведен большой концерт, в котором будут участвовать наши интересные и вокалисты. Вот там будет Сергей Барсанов занят, очень интересная певица Татьяна Говорилица. Ну и там будут еще, может быть, и инструменталисты тоже задействованы. Это будет буквально где-то в первых числах мая. Вот нас приглашали, попросили нас подготовить эту программу именно к юбилею Чайковского. Но музыка Чайковского у нас звучит, я бы сказал, почти на первом месте по сравнению с даже другими композиторами, которые исполняются в Молдове. Буквально во всех коллективах и во всех оркестрах, и в исполнителях, солистов это можно услышать, и у певцов. И в театре у нас идут спектакли Евгения Онегина, «Пиковая дама» и «Иоланта». Все балеты Чайковского идут, вот, поэтому у нас спрос большой. И всегда, когда идут эти спектакли, зал всегда полный.
Вот благодарю вас, вот мы будем прислушиваться к вашему мнению. Да. Наша передача подходит к концу, но хочется сказать вот что. Музыка, которую мы слушаем, как и книги, стоящие на книжных полках, показывают уровень интеллектуального и эстетического развития личности. Поэтому слушайте классическую музыку. Слушайте Петра Ильича Чайковского. Что-то в его творчестве вам покажется сложным, что-то непонятным, но что-то обязательно понравится, и пусть оно навсегда останется с вами, чтобы звучанием своим напоминать о существовании вещей более ценных, чем те, которым определена их стоимость. Сейчас для вас снова прозвучит Чайковский в исполнении Оркестра Национальной филармонии под руководством нашего уважаемого гостя. Желаю вам солнечного настроения и правильных мыслей. До новых встреч!
Реки и мосты. Искусство, совесть человечества.